Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 3 декабря, сегодняшняя программа вот о чем. Зачем Россия начала принимать жителей Донбасса, оккупированного в «Единую Россию»? Отношения между Россией и Западом напряженные, как никогда с окончания «Холодной войны», считают эксперты. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что не исключает, что попросит военной помощи у России, если на линии соприкосновения на Донбассе случится крупное обострение. Также он посетовал журналисту, что Украина якобы активно использует беспилотники «Байрактар» для разведки, обстреливает гражданских и стянула к линии фронта 150 тысяч военных, чуть ли не половину всего состава ВСУ. При этом, по его словам, в Донецке продолжается выдача российских паспортов на подконтрольной ДНР группировки территории. Уже 350 тысяч новых граждан России. Ранее обозреватели допускали, что Кремль объединит группировки ДНР и ЛНР после очередного так называемого референдума и после этого заставит их попроситься в Россию. Не исключали аналитики и введение российских миротворцев на оккупированную часть Донбасса для защиты россиян там. В студии мы поговорим о том, пришло ли время для открытой оккупации Донецкой и Луганской России. Какие выгоды получит Москва от этого в противостоянии с Украиной и США? И возможно ли, наоборот, смягчение позиции России по Донбассу, например, в виде открытия КПВВ, если Путин и Байден о чем-то договорятся во время своих переговоров в формате видеоконференции? В гостях у нас будут Павел Лисянский, правозащитник, сооснователь Восточной правозащитной группы и эксперт Центра исследований России Александр Самарский. Наш номер 0800-300-403. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре, тем более, что звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем эскалации будет конец января. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Верховной Раде. По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая худшие. Резников подчеркнул, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. Суммарное количество войск в России и ОРДЛО, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94 тысячи человек. Россия, в свою очередь, это отрицает. Москва обвиняет Украину и Запад в разжигании напряженности, утверждая, что украинская армия наращивает свои силы вблизи контролируемых российскими гибридными силами территории Донбасса. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Новолуганского, Широкино, Красногоровки, Водяного, Катериновки, Светлодарска. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Красногоровки. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Старомихайловки, Докучаевска, Григоровки, Саханки. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах села Сокольники. Федеральная служба безопасности России накануне сообщила о задержании агентов СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. Ими оказались 23-летний продавец кофе из Киева Александр Тилок, он якобы готовил теракт, и отец сына Зиновий Игорь Куваль из Тернопольской области. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на родственников задержанных. Мать Александра Тилока рассказала о том, что в Россию молодой человек отправился по делам, связанным с кофе, никаких связей с украинской разведкой он не поддерживал. Двое других задержанных, по данным ФСБ, приехали в Россию, чтобы якобы фотографировать мосты и теплоэлектростанцию. Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ России о задержании 3 агентов украинских спецслужб. В результате аварии на Бурштинской ТЭС в Ивано-Франковской области, принадлежащей компании ДТЭК Рената Ахметова, в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка. Об этом говорится в расследовании программы «Схема». Напомню, что в начале ноября на ТЭС случилась авария. В ДТЭК тогда заявили, что речь идет о повреждении коллектора с водой и что вреда для экологии нет. Однако, по данным журналистов, случился разрыв золошлакопровода с опасными веществами. Независимая химическая экспертиза нашла в жидкости с места аварии при превышение допустимой нормы мышьяка. Журналисты зафиксировали, что администрация ТЭС откачивала эту жидкость в водохранилище, соединенное с притоком Днестра. Кроме того, на ТЭС не пропустили госэкоинспекцию. ДТЭК в официальном ответе программе схемы утверждает, что разрыва золошлакопровода не было. Их химическая лаборатория не выявила превышение вредных веществ в водохранилище. 13 777 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 751 человек заболел ковидом, 31 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине 154 новых случаев заражения, 10 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 45 человек заболели и 10 умерли от осложнений ковид. В Урду 652 заболевших и 54 умерших. В Луганской области открыли движение транспорта через Пролетарский мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк. В настоящее время отремонтирована и открыта первая полоса моста. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Полностью ремонт моста будет завершен в следующем году, по его словам. Напомню, Пролетарский мост через Северский Донец и дорога возле него пребывали в аварийном состоянии и ждали капитального ремонта на протяжении многих лет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в субботу, 4 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь со снегом. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 5 до 7 градусов тепла. В воскресенье, 5 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снегопад, днем без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 0 до плюс 3.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
К нам присоединяются новые слушатели, слушатели громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. И обсудим свежее сообщение главаря группировки ДНР Дениса Пушилина в эфире телеканала «Россия-24», который сказал, что он не исключает, что попросит военной помощи у России, если на линии соприкосновения на Донбассе случится некое крупное обострение. Ранее, напомню, обозреватели допускали, что Кремль объединит группировки ДНР и ЛНР после очередного так называемого референдума и заставит их попроситься в состав Российской Федерации. Еще один рассматриваемый обозревателями сценарий заключался в том, что Россия ведет своих якобы миротворцев, миротворцев, конечно же, в кавычках, для защиты новых граждан Российской Федерации, которых только на территории подконтрольной группировки ДНР, по сообщению Дениса Пушилина, сейчас насчитывается 350 тысяч человек. В студии мы поговорим о том, пришло ли время для открытой оккупации Донецкой и Луганской России, какие выгоды получит Москва от этого противостояния с Украиной и США, и возможно ли наоборот некое смягчение позиции России по Донбассу после переговоров Путина и Байдена, которые вот запланированы до конца этого года в формате видеоконференции. Ну, например, Российская Федерация наконец-то откроет КПВВ на Донбассе, чтобы люди могли ездить в свободную Украину. Об этом мы поговорим в студии, дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Пока другие темы. Дипломы российского образца, рублевая зона, доступ продуктов на российский рынок, перекрытые КПВВ и выдача паспортов. За последние годы Москва не прекращала совершать действия, отрывающие неподконтрольную часть Донбасса от Украины, приближая ее к России. Но другой уровень этого приближения – это включение отдельных районов Донецкой и Луганской областей во внутриполитическую жизнь России. Как это происходило, расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет. Вот совсем недавно что-то, случилось такое знаковое событие, да, которое свидетельствует об этом новом этапе, к которому Кремль переходит в отношении оккупированного Донбасса.
Да, но я зайду издалека. Еще летом 2020 года в этой студии мы обсуждали то, что после того, как на неподконтрольной части Донбасса были выданы первые российские паспорта по упрощенной системе, которую еще утвердил Владимир Путин в 2019 году, после этого в 2020 году главарь ДНР Денис Пушилин заявил о том, что теперь люди, получившие российские паспорта, будут принимать участие в так называемом плебисците или референдум, его тогда называли, по изменениям, внесениям поправок в Конституцию. Конституцию Российской Федерации.
Голосование.
Ну, голосование, да, его так официально называли. Тогда речь шла о том, что обнуление, так называемое, срока Владимира Путина, которое позволяет ему снова избираться на пост президента Российской Федерации и после 2024 года. И тогда мы в этой студии обсуждали, что это такие хотелки главарей ДНР, ЛНР, для того, чтобы они были как бы ближе к России, или действительно Российская Федерация на это пойдет. И действительно, в конце июня 2020 года уже официально под контролем России администрация в Донецке и Луганске запустила автобусные рейсы и возможность людей ездить на территорию Российской Федерации, те, кто получил российские паспорта уже на тот момент, для того, чтобы принимать участие в этом так называемом голосовании или там плебисците, или референдуме, как его по-разному называли, по изменениям в Российскую Конституцию. Мы тогда подсчитывали, какое количество людей приняла участие в этом голосовании, и на лето 2020 года мы так посчитали, что из разных источников это было от 10 до 14 тысяч человек, которые ездили на территорию Российской Федерации с неподконтрольной части Донбасса для того, чтобы принимать участие в этом голосовании. Тогда мы, кстати, уточню, на тот момент вообще по данным из разных тоже источников от 150 до 200 уже тысяч было паспортов российских выдано в РДЛО. На тот момент мы еще вот рассуждали о том, что это такое, зачем Российская Федерация принимает, вот как бы допускает, да, людей, которые живут на непризнанной территории никем в мире, в том числе Россией, да, людей с российскими паспортами, к участию в внутриполитической жизни Российской Федерации. И уже весной 21 года этого года следующий такой шаг или звоночек, да, о том, как Россия больше и больше привлекает этих людей к участию в внутриполитической жизни Российской Федерации, это когда началась подготовка к проведению выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые проходили вот совсем недавно, в сентябре 2021 года. И тогда и ЦИК Российской Федерации, и органы местной власти в Ростовской области, которые как бы приписали неформально людей, которые голосовали на этих выборах с Донецка и Луганска с российскими паспортами, начали подготовку к этому процессу. Тогда и приняли систему вот этого дистанционного электронного голосования для граждан Российской Федерации, которое помогло организовать голосование людей на неподконтрольной территории без довоза их на избирательные участки. Ну и организовали, собственно, и сам довоз. Возили автобусы, даже пустили поезда, которые подъезжали к неподконтрольной части границы, потом их пересаживали людей и возили на избирательные участки в Ростовской области. То есть второй такой важный шаг был того, что людей, которые живут на неподконтрольной части Донбасса с российскими паспортами, привлекали к участию в этих выборах. И тут тоже такой важный момент. На этот момент уже по сравнению с тем, когда это было голосование за поправки в Конституцию, уже около 600 тысяч паспортов было выдано на территории Донбасса, российских паспортов. И тут еще отдельным пунктом можно напомнить о том, что в активное участие в выборах именно как кандидаты принимали люди, которые принимали участие в конфликте на Донбассе, не только в Думу, но и в местные советы Российской Федерации. Самый яркий пример – это глава Союза добровольцев Донбасса Бородай, который выдвигался от партии «Единая Россия». Потом мы вспомним Захара Прилепина, да, который был комиссаром, да, его так называли, политруком, да, и советником Александра Захарченко, бывшего главы ДНР, которые выдвигались в Государственную Думу, и Бородай, кстати, прошел. Вот, а тот шаг, о котором ты вспоминал в самом начале, это совсем недавно, несколько дней тому назад, в российских СМИ от депутата Государственной Думы Водолацкого появилось сообщение о том, что на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной части, причем Водолацкий это заявление сделал в самом Луганске, выданы первые 100 партийных билетов партии «Единая Россия». Причем речь шла о том, что партийные билеты, для, специально для того, чтобы выдать эти партийные билеты, даже был изменен устав партии «Единая Россия», в котором в уставе прописано то, что люди могут стать членами партии только те, которые были сторонниками партии, это такое есть как бы кандидатами в члены партии, не больше, не менее там полугода, этот пункт убрали специально, по словам Водолацкого, депутата Государственной Думы, для того, чтобы принимать людей на неподконтрольной части Донбасса. И тут вспоминается то, что еще перед выборами в Государственную Думу Российской Федерации в Донецк приезжал секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Это один из, ну, как бы, руководителей правящей российской партии «Единая Россия». И он выступал в Донецке. И вот его прямая речь. Это было в сентябре 2021 года.
Партия нашего лидера, нашего основателя, президента Российской Федерации, всегда изначально была рядом, оказывала помощь через свои волонтерские проекты. Двери «Единой России» открыты. Открыты не просто для того, чтобы обеспечить голосование жителям республики, получившим российские паспорта, а открыты для того, чтобы возможность быть представленными в Федеральном собрании, в Федеральном парламенте Российской Федерации появилось. Уверен, что в период 17-19 сентября жители этих регионов, жители Российской Федерации, граждане, они доверят им представлять свои интересы. Представлять интересы не ради того, чтобы по итогам этих выборов получить мандаты и депутатские кресла.
Вот, и тут вот из этого как бы спича, да, не совсем понятно, о чем он говорит, какие-то политические, да, птичий язык политиков, да, но тут понятно о том, что он говорит о том, что партия «Единая Россия» будет расширяться за счет жителей неподконтрольной части Донбасса, и более того, жители неподконтрольной части Донбасса, по обещаниям Турчака, будут и представлены в советах, да, Российской Федерации, благодаря тому, что они будут членами партии «Единая Россия». И я, заканчивая, уже спросил у экспертов, что бы это могло значить, для чего. И вот, например, доктор политических наук, глава правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва рассказал, что, по его мнению, это один просто из признаков того, что рейтинги партии «Единая Россия» в самой России довольно сильно падают. И им нужно какие-то вот такие толчки, пропагандистские моменты, какие-то дополнительные члены партии для того, чтобы удерживать, показывать свою какую-то активность и, грубо говоря, новую кровь вливать в эту партию. А еще, по его мнению, очень интересный момент, это правящая партия, и она позволяет людям на неподконтрольной части Донбасса, которые занимают там какие-то должности, расти по карьерной лестнице, то есть как бы принадлежность к этой партии позволяет этим людям развиваться в своем карьерном росте.
Как Советский Союз, да, компартия,
да, без если этого ты член невозможно. Партии, то ты имеешь возможность продвигаться дальше. И последнее, я еще спросил у известного российского политтехнолога Глеба Павловского, он, по его мнению, это вообще вот выдача этих паспортов, это не, очень, не паспортов, а членских билетов партии «Единая Россия», это вообще периферийная операция для подтверждения выданных российских паспортов. То есть, это как бы такое действие Российской Федерации, чтобы показать, что вот, смотрите, не просто мы выдаем российские паспорта, а еще эти люди, которые имеют эти паспорта, могут быть членами правящей российской партии. И то, что он И еще он отметил то, что это не можно считать как бы ползучей аннексией неподконтрольной части Донбасса Российской Федерации, а это скорее такие посылы сигналов, угрозы, которые подает Россия. Прямую речь Павловского.
Ну, это скорее угроза. Это угроза такой аннексии, а угроза имеет значение в стратегической игре Москвы, где, может быть, это обидно для Украины. Стратегическая игра ведется по поводу этих донецких территорий, но с Америкой, со Штатами. Киев здесь является просто транслятором, может быть, усилителем громкости, но не является основной мишенью.
И напоследок уточню, что по последним сведениям офиса украинского омбудсмена на неподконтрольной части Донбасса на сегодняшний день выдано уже 1,4, то есть 1 400 000 российских паспортов, 800 тысяч в Донецкой области, 600 в Луганской области на неподконтрольной части.
Вот это интересно, потому что совсем недавно главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, сообщил в эфире российского телеканала «Россия-24», что у них 350 тысяч обладателей российских паспортов. Но действительно такая интересная версия, что вовлекают жителей неподконтрольной части Донбасса в политическую жизнь России, чтобы показать, что этот российский паспорт хоть чего-то стоит. Ну, если не российских соцвыплат, да, то вот участие якобы в политической жизни Российской Федерации. Мы продолжим говорить вот об этих шагах гибридных России на оккупированном Донбассе в студии. Спасибо, Саша. Гостем нашей студии был мой коллега Александр Демченко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На первой очной встрече с мая этого года главы МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обменялись жесткими заявлениями о ситуации вокруг Украины. На Западе считают, что Москва собирает войска около украинской границы и может готовить вторжение. Российские же власти обвиняют Киев в намерении решить конфликт на Донбассе силой и говорят, что не допустят нового расширения НАТО на восток. Согласно источникам мировых СМИ, на этой же встрече Блинкен сказал, что в случае обострения Россию ждут серьезные санкции. Российский политолог Андрей Колесников и американист Александр Филипенко рассказали в эфире телеканала «Настоящее время», к каким шагам готовы Россия и США и как этот обмен мнениями подведет к готовящимся переговорам Джо Байдена и Владимира Путина.
Мы свечу не держали, естественно, но я не уверен в том, что наверху вот так вот четко выстраивается логика, так четко выстраиваются некоторые такие конструкции. Так было, многие же даже говорили, что все это как бы готовилось к саммиту министров иностранных дел НАТО и так далее и тому подобное. Я думаю, что российская политика гораздо более импульсивна. Это скопление войск на границе, естественно, абсолютно не имеет отношения к реальной горячей войне, которой Россия, безусловно, не готова. Это всего лишь такая как бы провокация, даже, может быть, без серьезного плана и какой-то как бы конечной цели. Но зато пощекотали нервы. Вот и Блинкен приехал и поговорил. Кстати, хорошо, что приехал, хорошо, что поговорил, потому что, собственно, избежать горячей фазы войны – это довольно важно. Так что я бы сказал, что на эти действия России нужно, конечно, обращать внимание, но это не столь как бы серьезно. Все равно из этого ничего не выйдет абсолютно. Никакого ни сотрудничества, ни долгосрочной какой-то, так сказать, стратегии взаимной. Главное – избежать серьезного противостояния, да, возобновления войны в том же самом Донбассе.
Кремль хочет его избежать?
Я думаю, что да, потому что сейчас в этом нет никакого серьезного смысла. Если Кремль считает, что можно мобилизовать на этой основе население, то это не так. Социология показывает, что с 2018 года военные победы, внешнеполитические победы населения не мобилизовывают. Население можно убедить в необходимости боевых действий, необходимости расширения дипломатических провокаций и спекуляций, но мобилизовать уже нельзя на ралли вокруг флага.
Александр, теперь вопрос к вам. Вот как вы думаете, может ли американская страна Путину предоставить эти гарантии, которые требует? Он просит о неких юридических гарантиях, но вообще верит ли кто-то тому, что сам Путин сможет эти договоренности соблюдать, написанные на бумаге, потому что Будапештский меморандум вообще не помешал ему, например, аннексировать Крым?
Да, безусловно. Я предполагаю, что здесь действительно это была подготовка не только к саммиту министров иностранных дел НАТО, но также и к возможной будущей встрече двух президентов. Это такая довольно-таки типичная ситуация, когда Россия идет на какие-то такие шаги для того, чтобы в дальнейшем показать, как она отступает, так сказать, и как идет на какие-то компромиссы. Ну вот, поэтому, да, я предполагаю, что никаких, конечно же, гарантий юридических не может быть, но, собственно говоря, об этом уже было сказано, что поскольку Россия не является страной-членом НАТО, никаких юридических гарантий она не может требовать, соответственно, для себя. Вот. И в целом все, что происходило вот на Министерском совете ОБСЕ, это такое очередная, в общем, попытка и в том числе и обратить внимание, и это не моя формулировка, но вот это принуждение к любви бесконечное Кремля, к все, что касается Европы, отношения с Европой, отношения с США, необходимость каких-то очень тесных и близких отношений. Хотя мы понимаем, что для США, для Европы сейчас Россия уже не является таким важным, скажем так, такой важной стороной, как это было в период холодной войны. А Кремль все еще пытается находиться в рамках этой холодной войны. И поэтому вот все эти беспокойства и надоевшая эта фраза «бесконечное расширение НАТО на восток», которая уже сейчас довольно-таки смешно звучит.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, будем рады вашим звонкам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Особенно, естественно, будем рады голосу с неподконтрольной части Донбасса. Глава группировки ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире России 24, что не исключает, что попросит военной помощи у России, если на линии соприкосновения на Донбассе случится крупное обострение. Также он посетовал журналисту, что Украина якобы активно использует беспилотники Байрактар для разведки, обстреливает гражданских и стянула к линии фронта около 150 тысяч военных, чуть ли не половину всего состава вооруженных сил Украины. При этом, по словам Пушилина, в Донецке продолжается выдача российских паспортов на подконтрольной ДНР территории уже 350 тысяч новых граждан России. Это цифру, которую он озвучил в эфире российского телеканала. Ранее обозреватели допускали, что Кремль объединит группировки ДНР и ЛНР после очередного так называемого референдума и после этого заставит их попроситься в Россию. Не исключали аналитики введения российских миротворцев, так называемых, на оккупированную часть Донбасса для защиты новых вот этих вот россиян. Там. Так вот, мы сейчас поговорим о том, пришло ли время для открытой оккупации Донецкой и Луганской России, какие выгоды получит Москва от этого противостояния с Украиной и США, и возможно ли наоборот смягчение России позиции по Донбассу, например, в виде долгожданного по обе стороны линии соприкосновения открытия КПВВ, которое группировки ДНР и ЛНР держат закрытыми с марта прошлого года, если Путин и Байден договорятся на предстоящей видеоконференции. Об этом мы поговорим с правозащитником, сооснователем Восточной правозащитной группы Павлом Лисянским. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александром Самарским, экспертом Центра исследований России. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я еще раз напомню номер 0800 300 403. Всегда рады слышать слушателей. Вы полноправные участники этого эфира. Павел, как вам вот такой вот ориентировочный вывод, который делают многие обозреватели, что Россия отказалась от надежды впихнуть, я извиняюсь за это слово, да, но так скажу просто, оккупированную часть Донбасса в украинское политическое поле на своих условиях Украины и переходит к плану «Б»?
Ну, смотрите, на самом деле я не соглашусь с ними. По одной простой причине, что, ну, с уважением отношусь ко всем экспертам, но анализировать можно по-разному. Можно прочитать новости, сделать вывод. Да, можно полноценно всегда следить за тем, что происходит в ЛНР, ДНР, получать информацию и на этом строить выводы. Вот смотрите, давайте вспомним декабрь прошлого года. Они очень оперативно разработали доктрину «Русский Донбасс» и уже в январе ее презентовали на форуме. Давайте вспомним в этом году форумы политические, на которых формировалась повестка дня по поводу того, что Донбасс необходимо признать, что Донбасс должен, ну, как Донбасс в кавычках, что так называемый ДНР, ЛНР надо признать. Потом вспоминаем статью Путина о том, что что они говорят, что ДНР, ЛНР – это правопреемница Донецкой Криворусской Народной Республики. Потом вспоминаем месседжи российских политиков, которые приезжали на Донбасс. Потом, затем выборы в Госдуму Российской Федерации. Да, и по нашей информации это действительно так. Они готовились к проведению выборов. Выборы должны, прошу прощения, референдума. Референдум должен был быть сразу после выборов в ноябре. Да, утрированно. Процесс притормозился после того, как в Москву приехала Виктория Нуланд. Якобы там были договоренности по поводу того, чтобы Донбасс, как вы правильно сказали, о том, что Россия хотела Донбасс впихнуть на своих условиях, условия политической автономии, скажем так. Но параллельно между этим идут процессы объединения ДНР и ЛНР. Пока не юридически, но фактически уже все объединено. Сейчас проводится синхронизация законодательства. Фактически все переписывается под Донецк. Единая железная дорога. Предприятие ЮГМК, которое фактически координирует все предприятия. Следующий момент. Упразднена граница, соответственно. И сейчас, вот сейчас, мы об этом еще не сообщали, идет процесс упрощения таможенного режима между ОРДЛО, границей ОРДЛО и Российской Федерации. Плюс все знают указы Путина, которые вот были признание товаров, там гуманитарный этот указ и так далее. Если вот это все понимать и резюмировать, то Кремль, он не перешел к плану Б, он его держал открытым. Да, то есть это не план Б, это последовательный план Кремля на момент того, что если ему удастся впихнуть ОРДЛО на своих по своему карт-бланш, скажем так, то он все равно начнет развивать. Не зря же они вот сейчас сделали осередские партии «Единая Россия». Там. Он все равно начнет дестабилизировать ситуацию даже внутри Украины.
То есть, Павел, не отказались от этой идеи, да? Потому что вот многие говорят, что вот эти вот открытые уже заявления Владимира Путина, что, мол, дайте нам гарантии безопасности, это от того, что поняли, что Украина при поддержке США не позволит продавить российское видение Минских соглашений.
Да, конечно, естественно. Они ведь поэтому КПВВ и закрыли, потому что испугались того, что Украина, какой прогресс есть у Украины. Поэтому они не дают жителям приезжать на территорию Украины. КПВВ, открытие, вот это вот все, это другая сторона, да, без поддержки США, других международных партнеров. Поэтому, естественно, они увидели, что у них с этим есть проблемы.
Павел, еще такой к вам вопрос, прежде чем перейти к Александру Самарскому, задать ему вопрос. А вот мы сейчас видим, что Россия, ну, дергает за все ниточки, которые у нее есть в руках для давления и на Украину, и на Европу, Европейский Союз, и на Соединенные Штаты Америки. Иммиграционный кризис, и сосредоточение вот этих вот российских войск у украинской границы. А как использует Путин вот группировки ДНР, ЛНР для того, чтобы давить на Киев и на Вашингтон? Какие рычаги вот еще есть? Что они приготовили или такого, чтобы было больно Украине и США?
Смотрим. Вот сейчас и Пушилин недавно опять заговорил за референдум, да, то есть теоретически, если мы даем прогноз, то есть ДНР и ЛНР, незаконные вооруженные формирования, в своих конституциях прописали, что их территория – это территория Луганской и Донецкой области в территориальных единицах Луганской и Донецкой области до 2014 года, то есть дополнительная территория. Если они дают команду этим вооруженным формированиям, да, они делают либо какую-то провокацию, начинают бороться за свою так называемую территориальную целостность. Идет дестабилизация военная. Перед этим, смотрите, паспортизация, та, которая будет идти, уже другой политический проект на территории Украины. И есть специальные агенты влияния на территории Украины, которые слушаются Кремль. Есть целые люди, если вы проанализируете этот источник, не хочу сейчас фамилии называть, есть люди, общественные деятели, которые приезжают в ОРДЛО и приезжают в Украину. То есть вот такие вот так называемые активисты. Так вот, Кремль через вот эти вот группировки ДНР, ЛНР будет постоянно давить военным путем и использовать в том числе ментальный путь. Также Кремль держит в запасе проект «Новороссия», может быть другое название, чтобы давить на реперные точки регионального сепаратизма в Украине, как это было недавно в Закарпатье. Да, и таким образом, то есть, если взять это все воедино, если они надавят на все эти моменты, то таким вот образом они попытаются Украине сделать больно. Но Украина может это все преодолеть, если будет правильная у нее стратегия.
Поговорим об этой стратегии. Наш номер 0800-300-403. Вот добавлю к словам Павла Лисянского, что сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что, цитата, «в вооруженных силах Российской Федерации, в том числе в оперативной группировке российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, с 1 декабря, то есть с позавчерашнего дня, начат новый период оперативной и боевой подготовки». В частности, ГУР сообщает о том, что Россия проводит мероприятия по боевой готовности с отработкой вопроса приведения соединений частей 1-го Донецкий и 2-го Луганский армейских корпусов в высшей степени боевой готовности. На отдельных направлениях производится ротация на передовых позициях и проводится интенсивная подготовка артиллерийских и минометных расчетов для обстрелов позиций операции Объединенных сил. Вопрос Александру Самарскому. Александр, ну, тоже к вам, наверное, такой общий вопрос. С вашей точки зрения, сейчас в Кремле дошло, что Украина не согласится на реализацию Минских соглашений в видении Кремля? Какие Кремль из этого сделал выводы? Ну, сейчас есть определенное обострение, повышаются ставки. Наверное, говорится, можно сделать вывод о том, что на дипломатическом треке Кремль уже не рассчитывает получить вот особых дивидендов на переговорах по Донбассу. Как считаете?
В принципе, я соглашусь с тем, что вы сказали. Единственное, что два момента я бы добавил. О понимании того, что Украина не согласится, свидетельствует раскрытие переписки российского МИДа с французской и немецкой стороной. Ведь в этой переписке четко видно по этой переписке, что Париж и Берлин поддерживают ту позицию, которую на всех этих переговорах проводила и проводит Украина. Вот это первый момент. Второй момент. В любом случае, я думаю, мы должны говорить о временном затишье. Не о каком-то кардинальном отказе, кардинальном понимании и так далее, и так далее. Именно о том, что на данный момент приоритет могут приобретать другие вещи, другие вопросы. Но в целом политика России по отношению к Украине остается неизменной. Подчинение тем или иным путем. Будет ли это впихивание оккупированных территорий в состав Украины на правах автономии и превращения Украины в конфедерацию? Будет ли это продолжение гибридной войны в различных ее формах, информационной войны и так далее, и так далее? Будут делаться те или иные аспекты в зависимости от общей ситуации.
Господин...
И, кстати, я принадлежу, очевидно, к тем экспертам, которые считают, что военная операция России против Украины полномасштабная возможна, но ее вероятность гораздо меньше, чем то, что все это игра мускулами вокруг территории Украины является определенным шантажом, чтобы вторично заставить Байдена пойти на переговоры и в ходе переговоров с него что-нибудь выдушить. Как оказалось, в мае Байден, в мае, по-моему, в Женеве, да, Байден оказался не готов.
Летом, в июле, кажется, встретились они.
Ну, где-то так.
Господин Самарский, как вы прокомментируете вот это вот сообщение главаря ДНР Дениса Пушилина, ну, выковырял из него, я вот скажу тоже такое слово, российский журналист, возможность того, что он обратится к Российской Федерации за помощью в случае обострения на линии соприкосновения? Может он обратиться в случае, ну вот я, да, спрогнозирую определенный сценарий. Группировка ДНР провоцирует какое-то обострение, обвиняет в этом украинскую сторону. Вот есть якобы там какие-то жертвы. Начинаются перестрелки, демонстрируют жертв вот в Донецке. Вот, мол, убивает ВСУ. Просит Путина ввести в открытую войска. Владимир Путин откликается, вводит российских миротворцев на оккупированную часть Донбасса. Такой сценарий рассматриваете?
Не усложняйте, не усложняйте. Мы все время говорим или иногда о том, нужен повод Путину для войны, не нужен. Кто такой Пушилин, что о нем вообще вот сейчас говорить и его обсуждать? Ну, ребята, ну, марионетка, преступник. абсолютно аморальный тип, и мы сейчас начинаем вон обратиться.
Александр, вы думаете... А, не, я вас понимаю, я разделяю ваше мнение. Только он не случайно же это сказал, наверное.
Я не закончил.
Да,
я
давайте.
Мы же идем... Это не мой вопрос к вам, это вопрос вообще, как риторический. Далее. Что? Куда Пушилин может обратиться? Да куда угодно. Куда Кремль скажет, туда и не обратиться. Может ли это быть использовано как предлог для атаки на Украину? Да бога ради. Российские войска могут обстрелять Воронеж и сказать, что это Украина, и начать атаку. Если Россия взрывала дома со своими гражданами для того, чтобы... Любая провокация может быть. Любая. Как предлог для военных действий. Но война России не выгодна.
А как вам... Ну, я понимаю, да, что полностью с вашей точки зрения вот управляем он Российской Федерацией. Но ведь он не зря это сказал, не зря выковыривал это из него вот российский журналист, чтобы был и такой сценарий, может, подготовка вот общественного мнения к ведению вот этих так называемых миротворцев.
Ну, я вижу, как это вот... Вот мы вас шантажировали вот так, вот так, вот так. Вы нигде не прогибаетесь. Но давайте еще каплю добавим. Вот еще сам Пушилин сказал. Понимаете, вот сам Пушилин. Может быть, это игра на публику в середине. Еще что-то. Но это не то, что нас должно волновать, что сказал Пушилин. Нас должно волновать. И хотя вашего вопроса не было, но меня лично этот вопрос волнует. Как мы, Украина, противостоим вот этому шантажу со стороны России? А... Получается, вот нас президент даже в последней встрече с журналистами сказал, что вот не нужно вот этот поднимать хайп и так далее, расшатывать шантаж и прочее. Но ведь получается так, что у нас самые органы государственной власти сеют панику и расшатывают вот эту ситуацию, сеют неуверенность. Информация о готовности России напасть распространяется молниеносно, и вот сегодня Резников сказал об этом, уже вспоминалось в Верховном Совете. Какой ответ? На одно такое заявление должно быть 10 заявлений о том, что у нас делается. О том, что начала работать территориальная оборона, идет раздача оружия, прошли учения в таком-то полку, еще что-то. Должно быть забито вот это позитивным. Мы будем готовы. И граждане Украины должны чувствовать, что им не нужно собирать чемоданы. Ну, надо же, я вообще считаю, это идиотизм. Наш руководитель ГУР, который дал карту, вот россияне планируют по Киев захватить. Вот мне, как киевлянину, что делать? Где позитив? Где информационная война?
Да, ну говорят, Александр, вот руководители, да, вот недавно Федор Венеславский был в нашем эфире, народный депутат от фракции «Слуга народа», он говорит, что если будут сигналы, будут приняты необходимые решения. Ну, я вам за что купил, за то и продал, как говорится. Да? Давайте я Павла Лисянского подключу.
Не надо нам решение, когда начнется, нам надо психологически
готовиться. Да, мы поняли. Павел, вам такой вопрос вот по поводу этого сценария введения вот этих вот российских миротворцев. Рассматривайте такую возможность. Ну, вот просил Кремль, ну, разговаривайте с ними. Ну, почему вы не разговариваете? А когда вы начали обстреливать в очередной раз мирные города Донбасса, ну, мы вот и ввели российских миротворцев. В открытую оккупировали. Как считаете, это возможно?
Да, возможно. Смотрите, вот ровно год назад мы представили отчет «Восточная правозащитная группа. Интеграционные процессы РФ в Вордло», там при поддержке фонда Конрада Аденауэра. И там мы вот прописали, вот ссылаясь, что когда разбиралась Европейская комиссия в конфликте Абхазии и Южной Осетии, вот, они написали, что Россия могла применить, вывод такой сделали, что она могла применить российские миротворческие силы для того, чтобы спасти своих граждан, которые там проживали. Это вывод Европейской комиссии, понимаете, у них сработало это тогда. Но надо же понимать, что они паспорта в полевых условиях перед этой войной раздавали там буквально в палатках, понимаете. Соответственно, а здесь они уже все сделали. 350 тысяч паспортов – это заниженное, да, то, что Пушилин сказал, это уже на руки они выдали, да. А еще, там есть заявка по поводу, сколько людей подали заявки на получение паспортов, другая цифра, эта цифра уже около 900 тысяч, просто их там 5 получают, выдают, коронавирус люди не вовремя получают, поэтому это другая цифра. Да? Они паспорта выдали, эти уже на выборах проголосовали, то есть фактически там, по мнению России, Путина, да, они уже полноправные граждане Российской Федерации. Плюс не забывайте, что когда человек получает российский паспорт в ростовских отделениях миграционной службы Ростовской области, да, они присягу дают, эта присяга записывается на видео, и, соответственно, когда начнется какие-то бои, и у них уже, кстати, есть список, да, сколько людей погибло, потому что погибло именно с граждан Российской Федерации.
А вот сколько, когда... знаете, Павел?
Смотрите, вот они фиксируются, вот, ну, к примеру, Ясиноватский район, да, там за 2019 года там больше 20 человек погибло, вот именно Ясиноватский
район. То есть достанут, да, вот этот список, да, цифру, да, сделают, и вот оно, геноцид россиян, да, я правильно понимаю?
Да, вот, и они покажут международным партнерам, там, где в ООН кто-то выступит, вот, смотрите, то есть около 20 это Ясиноватский район, а в каждом районе, ну, отдельно. К сожалению, информации по всем районам нет, но вот я вам как пример показал. Соответственно, это, конечно, реально.
Павел, а зачем? Вот скажите, какой выгоды от этой открытой оккупации получит Кремль?
Ну, они же не будут называть это открытой
оккупацией. Миротворцы ведут, они, да, будут... российских миротворцев.
Да, они скажут, что мы таким образом защищаем русский мир. Смотрите, что они получат? В Кремле сейчас идут дискуссии, они идут на протяжении этого года. К примеру, одну из там сторон представляет Герман Греф, да, глава Сбера, банка российского, который объясняет Путину там и его компании, что выльется вот такое противостояние в деньгах. И есть другая группа влияния, там, скажем, Шойгу, Кириенко, другие, которые говорят, что мы не должны бросать русских, должны всему миру показать, что такое Российская Федерация и так далее. Вот на нас все плюют. Что получит в результате войны? Я, вот это мое мнение, да, что Россия получит удовлетворение амбиций Путина по возрождению Российской империи. Вот то, что она получит. Отвечать же будут простые россияне. Санкции-то, если будут вводить против обычных россиян, люди-то ведь пострадают, правильно? Бизнесмены пострадают. Не пострадает Путин, у них денег и наличности вполне хватает. Вот это получит. Но, смотрите, в последнее время, если объективно рассматривать ситуацию, то Российская Федерация усилила интеграционные процессы Российской Федерации в ОРДЛО. Открыт русский дом. Все вузы перешли на стандарты Российской Федерации, все школы перешли на стандарты Российской Федерации. Дальше. Они начали вкладывать деньги, то есть привлекли каких-то частных бизнесменов. Я так предполагаю, что, скорее всего, это, знаете, добровольно-принудительно иди и вкладывай в Донбасс. То есть что-то, какие-то заводы они там восстановили, это копейки. Это далеко до того, что они разграбили, разрушили, как Луганский патронный завод, там 47 шахт закрыли, которые уже никогда в жизни ты не восстановишь. Но тем не менее, они начали газопровод проводить. То есть, это говорит о том, что они на этой территории не собираются ее полноценно отдавать Украине никогда. Да, это русские деньги, которые они вкладывают, они не уйдут оттуда. Да, поэтому вот вывод здесь такой, что все-таки в Кремле жив проект по присоединению Юго-Востока Украине к Российской Федерации на правах там народных республик или еще что-то. Кстати, технологии народных республик, они же никуда не ушли. Второй момент – это то, что они будут пытаться увеличивать настроение пророссийские внутри Украины, постараются эти два процесса объединить. Кремлю все равно. Будет, ну, не все равно, да, они бы желательно не хотели на Донбасс тратить деньги, впихнуть его в состав Украины, де-факто это территория России за украинские деньги. Но по сути, они ввели проект де-факто. Де-факто они уже признали Донбасс по всем параметрам. Я не знаю, почему это его не видят международные партнеры. Товары признали, паспорта выдают, люди проголосовали. Поэтому Россия видоизменяет эти процессы. И еще самый главный момент, если резюмировать, то все вот эти вот процессы, которые я рассказал вот в начале программы, форумы, там, доктрина «Русский Донбасс», она была запущена в декабре 2020 года, то есть в прошлом году. Как раз в это время вернулся на политическую арену не публично Владислав Сурков, который внутри России, они поделили, что он не занимается внутриполитическими процессами, этим занимается Кириенко. А Сурков занимается украинскими направлениями, а части белорусским там, где это пересекается. Да, и вот, соответственно, организация выборов и так далее, это все был Владислав Сурков.
А вот знаете, мне еще какой сценарий в голову пришел, Павел, ну вот в случае введения этих так называемых российских миротворцев на Донбасс, ведь если вооруженные силы Украины будут отвечать на обстрелы с той стороны, бомбить-то они будут, получается, уже отвечать российским миротворцам, это казус белли для Российской Федерации будет.
Это естественно, плюс еще не забывайте, мы эту, кстати, новость не давали, но к нам поступала такая вот странная информация, там же они создали очень много общественных организаций, в том числе и российские там работают. И вот среди этих общественных организаций тоже набираются добровольцы. Плюс не забывайте о союзе добровольцев Донбасса. Бородаюш дали мандат, он его должен отработать теперь. То есть в первой очередью пойдут вот такие граждане Российской Федерации, как это было в 2014 году. То есть идет, естественно, Украина отвечает на акт агрессии. Они это ретранслируют как убийство мирного населения и граждан Российской Федерации, отвечают миротворцами, опять ответ, и тогда уже есть железный прецедент для того, чтобы вводить вооруженные силы Российской Федерации. И все это подкреплено политически и идеологически на протяжении всего года. Вы же видите, как они стахановскими темпами пытались навязать эту вот политику и показать, вот мы и вкладываем, и заводы ремонтируем, и вот и форумы, и русский дом открыли, понимаете? Это вот ну, неспроста так. Я хочу согласиться с мнением эксперта, что я тоже думаю, что Российская Федерация может вести войска.
Вопрос Александру Самарскому. Александр, ну уже и в Вашингтоне, и в Москве давно уже говорят, но в Вашингтоне подтвердили, что готовится видеоконференция Владимира Путина и Джозефа Байдена, ну вот выпросил, ну, по крайней мере, не саммит, но встречу, да, с глазу на глаз. Владимир Путин, ваши прогнозы, ну, договорятся ли о какой-то разрядке, а если нет, что ждет Украину, как вы думаете?
Начну со второго вопроса. Я не думаю, что будущее Украины так уж сильно зависит от результатов переговоров Байдена с Путиным. Может быть, немножко хуже, может быть, немножко лучше. Немножко. Вообще, моя принципиальная установка, что международная помощь – это лишь палочка, костыль, который помогает Украине и, прежде всего, нашему гражданскому обществу в противостоянии с Россией. Поэтому не надо преувеличивать возможности их договоренностей. Это первое. Второе. Я думаю, что того результата, который Путин получил после первой встречи с Байденом, сейчас уже получить не удастся. Один раз он его как-то обвел вокруг пальца, как пишут, что сумел выдушить «да» о минских договоренностях, хотя еще непонятно, какой интерпретации минских договоренностей каждый из них имел в виду. Второй раз вряд ли это удастся. Тем более, что позиции, во-первых, это уже второй раз. Понимаете, то есть все и американцы готовы к тому, что это не просто все, это все шантаж, и Путина вынуждает, и Байдена вынуждает Путин идти на встречу или на переговоры, видеоконференцию через шантаж. Второе, что реноме Россия себе, если и можно ей портить реноме, то все-таки она сумела его еще подпортить. Она сейчас перепугала всех. Перепугала всех — это означает, что можно с ним говорить, но что-то обещать очень тяжело. Ну и в-третьих, очевидно, центральным вопросом будет вопрос о членстве Украины в НАТО. Здесь Байден в принципе ничего не может обещать Путину. Никаких юридических договоренностей и так далее, и так далее. Тем более, что Россия принадлежит к странам, которые на собственные обязательства плевать хотела. И дело даже не в Будапештском меморандуме, а в договоре, большом договоре между Украиной и Россией, где были гарантированы наши границы. Так вот, по всему международному праву и установкам, которыми обязан руководствоваться Байден, решение о присоединении Украины к НАТО – это решение Украины и стран НАТО. Согласятся – согласятся. Нет – нет. И никакая третья сторона ничего здесь предложить не сможет. Поэтому я думаю, что второй раунд переговоров двух президентов будет для Путина гораздо тяжелее. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
Спасибо, Александр. Ну, какой-то вот оптимизм все-таки мы услышали сейчас. Александр Самарский, руководитель Центра исследований России, и Павел Лисянский, правозащитник, сооснователь Восточной правозащитной группы, были в нашем эфире. Спасибо за участие в нашей программе. Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Европа продолжает страдать от новой волны коронавируса. Израиль закрыл свои границы для всех стран, а во Франции был обнаружен первый случай нового штамма «Омикрон». Одна из самых плохих ныне ситуаций с ковидом в Чехии. Там границы пока не закрывали, однако введено чрезвычайное положение. Новые ограничения фактически отменили массовые празднования Рождества и Нового года. Рождественские рынки закрылись, рестораны работают до 10 вечера, а попасть в них можно только вакцинированным. Однако недовольные таким решением предприниматели, готовившиеся к рождественским рынкам, находят пути, как обходить запреты и открывают свои магазины для туристов.
Зазвичай ще за місяць до католицького Різдва тут на Староміській площі у Празі відкривається пишний різдвяний ринок. Люди п'ють гаряче вино, їдять смаколики, однак цього року він, не встигши відкритися, вже припинив свою роботу. А все через нові епідеміологічні обмеження.
Ось такою була ця площа рівно два роки тому, а ось такою нині. Ні вина, ні сосисок. Пражани та туристи, які спеціально приїхали, аби поринути в різдвяну атмосферу, в розпачі.
Це просто катастрофа. Ми так хотіли відчути наближення свята.
Я не розумію цього рішення. Ми тут на свіжому повітрі. Де той вірус?
Самі ж підприємці, які закупили продуктів для ринків, не стримують емоцій. Кажуть, для них це був шанс трохи оговтатися від постійних локдаунів.
Попри офіційну заборону, деякі різдвяні ринки у Празі все ж відкрилися. Зокрема, як ось цей на Вацлавській площі. І аргументують це тим, що ринки – це національна чеська традиція, яку заборонити неможливо.
Тут і трдельник солодкий з'їсти можна, і вина гарячого випити. Підприємці знайшли шпарину в оголошених урядом обмеженнях.
Вони заборонили різдвяні базари, однак дозволили фермерські. Добре, тоді ми назвемося фермерським ринком. За часів локдаунів я вже закрила 4 ресторани. Вони не зможуть відібрати у мене ще й це.
Рішення закрити ринки в Чехії ухвалили, бо чи не щодня кількість нових випадків б'є рекорди. Занепокоєні тут і першим зафіксованим випадком омікрону. Бари та ресторани поки не зачиняють, аби зайти до них потрібно обов'язково мати при собі або сертифікат вакцинації, або довідку від лікаря. Негативні тести вже не підходять.
Вітаю вас. Можна побачити ваш сертифікат вакцинації?
За словами менеджера цього празького пабу, більшість відвідувачів мали при собі сертифікати і реагували адекватно. Хоча були і такі випадки, коли працівники закладу сумнівалися у справжності сертифікатів.
Так, у нас було кілька випадків, коли наш додаток не міг читати код. І ми знаємо, що сертифікат можна підробити, тому попросили цих людей піти.
Майже 60% населення країни вже вакциновані. Однак це нижчий показник, ніж в середньому по ЄС. Обов'язково щеплюватися закликає президент країни Мілош Земан, який і сам нині хворіє на ковід. Занедужали також і головна санітарна лікарка, і міністр охорони здоров'я. З наступного тижня в країні почнуть вакцинувати дітей віком від 5 років. Тим часом французькі науковці припускають, що новий штам «Омікрон» може стати домінантним у країні вже наприкінці січня. Аби запобігти цьому, змінюються правила в'їзду з суботи усім мандрівникам. Навіть щепленим потрібно мати негативний тест. Услід за Австрією свої кордони для туристів через новий штам ковіду закрив і Ізраїль. Німеччина, яка є однією з лідерок з кількості нових випадків, вже запровадила локдауни для нещеплених громадян у кількох федеральних землях. У ВООЗ рекомендували країнам ЄС щодня переглядати обмеження та правила в'їзду, аби запобігти стрімкому поширенню омікрону. Сергій Стеценко, Ярослав Пташник, Радіо Свобода.
Горловский футбольный стадион «Шахтер» создали домохозяйки. За несколько дней до его открытия футболисты отказались играть на голой земле. Нужно было срочно дерновать. Но рабочих рук не хватало, поэтому к спасению стадиона и футбольного праздника подключились домохозяйки. Они нарезали ровными квадратами дерн, который стал первым зеленым покрытием стадиона «Шахтер» в Горловке. Всего покрыли 10 тысяч квадратных метров, а сам стадион открылся 5 сентября 1935 года. Слушайте радио «Домохозяйки». Донбасс Реалии с понедельника по пятницу в 17:00 на частоте 87,9 МГц.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов. Больше вы, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете подписаться на нас и связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю, если вы хотите, чтобы о ней узнала Украина и весь мир. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени с 17 до 18 часов по Киеву, когда он работает в режиме прямого эфира. Подождите несколько секунд, дождите звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся, удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».